Привет! Вы слушаете радио «Вашингтон». Меня зовут Ксения Туркова, и это наш ежедневный подкаст «Украина. Что происходит?», в котором мы рассказываем вам о войне в Украине и глобальном контексте. Сегодня наш подкаст выходит в формате интервью, и в этом выпуске мы беседуем с аналитиком Jamestown Foundation Ксенией Кирилловой. Мы поговорили с ней о том, как российская пропаганда реагирует на последние высказывания Дональда Трампа. Меняется ли образ американского лидера в высказываниях российских чиновников и в эфире государственных телеканалов? Как российская пропаганда представляет новую ось зла? И остались ли еще у Кремля способы заманивать людей на войну? Обо всем этом Ксения Кириллова рассказала радио «Вашингтон».
Ксения, вы знаете, Кремль очень своеобразно отреагировал на слова Трампа о том, что Путин сошел с ума. Песков это списал на эмоциональное состояние, то есть, грубо говоря, ну, в общем, сказал, ты сам не очень стабилен. Как это можно расценивать? Это знак того, что никакие угрозы Трампа всерьез не воспринимаются или, наоборот, его боятся, поэтому так осторожничают?
Я бы сказала, что они как раз очень воспринимают его слова всерьез. Они действительно боятся. Они боятся лишний раз его злить. Поэтому вот такого привычного переключения российской пропаганды с друга на врага из-за одной фразы, которую мы видели в отношении, наверное, всех вообще других глав государства, каких угодно деятелей, в отношении Трампа этого не произошло. Я бы сказала, что они стараются делать хорошую мину при плохой игре. То есть пока они боятся гнева Трампа. Это видно. Они не хотят его чрезмерно злить, и пока что они пытаются завуалировать его слова и все-таки не создавать из него образ врага в глазах россиян. Ну вот очень интересно, как Ушаков, это помощник президента. Кстати, Ушаков вот интересен тем, что это один из очень немногих представителей российской дипломатии, который считается еще представителем старой школы, то есть у которой есть хоть какие-то дипломатические знания и опыт. То есть не просто оголтелый пропагандист и какой-то хам, а все-таки человек с достаточно солидным бэкграундом, заработавший этот бэкграунд тогда, когда в России еще существовала дипломатия в классическом понимании этого слова. Поэтому я как раз не удивляюсь тому, что Ушаков осторожен. Но в данном случае он задал тренд, который подхвачен другими пропагандистами. В частности, Ушаков заявил, что президента Трампа недостаточно информируют о реально происходящем. То есть, что Трампа сознательно вот вводят в заблуждение. Ну и как бы вот он не виноват, да, то есть хороший царь.
Но это ведь перекликается с тем, что обычно говорят о Путине. Путин не знает, он не в курсе, ему не доложили, а на самом-то деле он не такой уж и плохой.
Об этом в российской пропаганде стараются не говорить. Да, это такой неофициальный нарратив, который вбрасывается в общество при работе с недовольными. Но все-таки официально про то, что Путин не осведомлен, сейчас тоже говорить нельзя, потому что они боятся хоть как-то упрекнуть Путина, а неосведомленность – это тоже вид упрека. То есть да, вы правы, но просто этот нарратив неофициальный. А про Трампа они это говорят официально. Здесь они не боятся. Как минимум,
ну и так немножко его еще пожалели, мол, вот он эмоционально так реагирует. Наверное, перенервничал, стресс у него.
То есть здесь, в принципе, основной нарратив, что, во-первых, он недостаточно информирован, а во-вторых, это сознательно делает ЕС. Выходят на РИА новости, статьи, вот буквально вчерашнего дня статья, что Киев и Европа наконец придумали, как сделать Путина и Трампа врагами. То есть основной нарратив не просто, что его недостаточно информируют, а что его злонамеренно недостаточно информируют, то есть да, пожалеть, представив его жертвой. Жертвой каких-то вот европейских интриг с надеждой на то, что он все-таки не поведется на эти интриги. Скорее, вот такой нарратив. Что вот Зеленский ведет тайные переговоры с Мерцем, пишут пропагандисты. И что единственная его надежда – это вот стравить Трампа и Путина. Что они провоцируют Россию, а когда Россия отвечает, жалуется Трампу. И вот таким образом пытаются их стравить. И, к сожалению, вот Трамп иногда верит. Ну и, в общем, выражают надежду, что этот злобный план, значит, Киева, Берлина, Парижа и Лондона не осуществится. То есть они пишут, что вот для вот этих четырех столиц теперь они сформировали новую ось зла в пропаганде. Киев, Берлин, Париж и Лондон. Для которых крайне важно под любым соусом сорвать рабочий процесс между Россией и США. То есть что вот это главные враги, и они до сих пор пытаются показать, что они на одной стороне с Трампом. Вы, может быть, помните, вот до этой ссоры выходил на сайте службы внешней разведки, как Москва и Вашингтон вынуждены вновь противостоять еврофашизму вот с какой-то карикатурой в советском стиле. Ну, то есть они стараются до сих пор более-менее поддерживать вот тот же нарратив.
И, кстати, многие заметили, что исчезло слово «англосаксы» из пропагандистского словаря, потому что раньше под англосаксами подразумевали и американцев тоже, а теперь их оттуда исключили. Поэтому вот
они еще не выработали новое слово, объединяющие вот всех злодеев, поэтому они чаще всего идут перечислением. Где-то последний месяц, полтора, наверное, даже, я вижу перечисление четко европейских столиц. То есть Лондон и Париж всегда, иногда к ним добавляют Берлин, Киев, в зависимости от того, как высоко его ставят. То есть иногда ставят в этот же ряд, иногда указывают как марионетку вот этих стран. Польшу указывают часто как марионетку. Но новая ось зла – это чаще всего вот Лондон-Париж. И все, в чем раньше обвиняли американцев, обвиняют сейчас Лондон и Париж. И в данном случае с Трампом точно так же его пытаются выставить жертвой. Его слова – это вот следствие дезинформации со стороны Европы. Ну вот, например, опять же на РИА Новости заголовок: «Развалинами Берлина удовлетворен. Европа напросилась на жесткий ответ». То есть вот главный враг – это Европа. И при том говорят, что вот пока мы договариваемся с Трампом, европейские ракеты бьют по российским городам. Это в чистом виде вот подмена понятий, такая дезинформация, потому что на самом деле американское оружие продолжает поступать в Украину. И даже на фоне их общения с Трампом, собственно, ответка со стороны Украины летит и американскими ракетами тоже. Но американские ракеты просто исчезли из российского информационного пространства. Все, что прилетело по России, теперь это исключительно европейские ракеты. С Трампом мы договариваемся, а Европа нас бомбит. Вот такой нарратив.
А вот вы говорите, что они сейчас осторожничают пока с Трампом. Что может изменить? Что может как-то эту осторожность развернуть, если Трамп действительно введет жесткие санкции вдруг?
Не знаю, потому что, конечно, видно, что вот этот диалог с Трампом и симпатии Трампа для Путина важны. Он пытался ими воспользоваться, чтобы выбить максимум для себя. Он постоянно тестировал, как далеко он может пройти, и Трамп, вольно или невольно, поощрял это поведение тем, что чрезмерно давил на Зеленского, а не на Путина. То есть Путин видел, что, в общем-то, его нарратив продавливают, что давят на его оппонента, а раз давят, значит, он может давить дальше и дальше продвигаться. Но сейчас, видимо, ему уже ставит Трамп сигнал, что дальше некуда. Я не знаю, насколько Путин в реальности понимает этот сигнал и в реальности готов уступить, потому что недавно вот вышел РИА Новости материал, что якобы он потребовал письменных гарантий не расширения НАТО на восток, то есть фактически убрать из НАТО страны Балтии, другие граничащие с Россией страны. То есть понятно, что на такие условия никто пойти не может. Даже Трамп, даже если бы хотел. То есть насколько Путин на самом деле готов уступать, это мы, конечно, не знаем, но судя по тому, что творится в российском информационном пространстве, в случае, если Трамп захочет надавить, я не думаю, что Путин сразу вот объявит его врагом. Может быть, он вполне возможно, что даже он уступит, потому что он понимает только язык силы. Трампа он уважает, считая его сильным игроком. И если Трамп эту силу явит, то этот язык он способен понимать. Эти аргументы на него способны действовать. Поэтому они должны уже вконец рассориться, чтобы риторика поменялась. Рассориться так, чтобы у Путина не осталось надежды вернуть расположение Трампа. Пока явно ситуация до этого далека. Интересно очень еще один нарратив, помимо того, что Трамп не информирован и что его пытается натравить на Россию Евросоюз. Российская пропаганда внутри страны, по крайней мере, хватается за любые смягчения этих формулировок, которые идут от администрации Трампа. Вот в частности, представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на своем брифинге прокомментировала слова Трампа, что на самом деле Трамп-то заинтересован в дальнейших переговорах, и что его слова означают не какую-то там жестокость, да, а означают заинтересованность в разрешении ситуации. То есть он вот страстно беспокоится. Очень интересно при этом, когда они пытаются комментировать эти слова, они их не цитируют. То есть я вообще не видела нигде прямой цитаты того, что Путин сошел с ума в российских СМИ. Там все остальные украинские с удовольствием это процитировали. В российском нет. В российском, да, они комментируют слова Трампа, но они выбирают из его речи самые безобидные слова. Например, что Путин играет с огнем. Что вот Трамп обвинил Путина в игре с огнем. Вот этот кусочек они взяли и стали его комментировать. Или почему Путин вот посылает ракеты в Украину, мне это не нравится. Вот фразу «мне это не нравится», они тоже процитировали. Все остальное, этого нет вообще в российском информационном пространстве, тех слов, которые Трамп реально произнес, просто нет.
То есть те, кто не читает соцсети Трампа, а я так подозреваю, что большинство россиян, наверное, не читает
трусы. Ну или западную прессу.
Да-да-да, западную прессу. То есть они думают, что Трамп вот как-то так осторожненько, мягко высказывается. И у них
что играет с огнем, что мне это не нравится. Это единственное, что просочилось в российскую прессу. То есть вот все, что мы сейчас говорим, все, что они обсуждают вокруг вот этой части.
Если говорить о внутренних нарративах в России, становится ли сейчас Путину сложнее рекламировать, продавать войну населению?
Я боюсь, что нет, не потому, что он изобрел какие-то особые объяснения для войны, а потому, что российское общество уже просто у него выработался рефлекс адаптации ко всему, принимать все. То есть вот сейчас, например, буквально связано там с я не знаю даже, до сих пор он связан с администрацией президента или нет. Телеграм-канал «Не загар», да, его объявляли иностранным агентом, потом вроде перестали объявлять, они там как-то примирились с Кремлем. Ну, в общем, тем не менее, вот телеграм-канал, который дает инсайдерские сливы, они пишут, что те соцопросы, которые каким-то образом проводил Кремль, ну, не в ЦИОМ, а вот соцопросы, на которые полагается ФСО, вот когда кремлевской администрации действительно нужно каким-то образом замерить настроение. Люди, имеющие доступ к этим опросам, говорят, что в общем население России уже смирилось с тем, что мира не будет. То есть самые высокие надежды на мир были в феврале, в марте, потом был всплеск в начале мая, но сейчас общество входит в режим вечной СВО и опять смиряется с тем, что надежды на мир разрушаются. То есть вот вроде бы мы видим, ну, при таком уровне репрессий, да, меньше стало добровольцев, потому что многие надеялись подписать контракт в последний момент, что вот они подпишут, получат все свои огромные выплаты, которые, ну, раз в пять, наверное, выросли, да, с начала войны, а то есть где-то там больше 3 миллионов рублей единовременно. Они получат эти деньги, а воевать им реально не придется. Вот эти люди уже закончились. И это очень хороший показатель, что общество смирилось с тем, что мира, скорее всего, в ближайшее время не будет. Источники в военкоматах, источники независимых журналистов также подтверждают, что те, кто идет подписывать контракт сейчас, уже понимают, что им придется воевать. Но, тем не менее, идут за деньгами. Потому что жизненный уровень падает у всех, кто не связан с войной, инфляция растет, и падение жизненного уровня ощутимо. Идут, сейчас уже единственная мотивация осталась, кто идет на фронт, они идут зарабатывать. Я думаю, скоро будет сложнее по другой причине. Не потому, что надежды на мир угасли, а потому, что все больше репортажей о том, что эти деньги российские военные до дома не довозят. То есть мало того, что проблемы с получением выплат, эти проблемы были всегда. Буквально с 22 года мы слышим, что люди не могут получить выплаты, но это все-таки точечные случаи. Кто-то эти выплаты явно получает, да? Какие-то там люди сталкиваются с волокитой, ну там условно даже если каждый пятый, это не так бьет по сознанию людей. А сейчас другая практика, более опасная для режима, я имею в виду, что массово система взяточничества на самом фронте приобрела такой характер, что людям приходится оставлять все свои деньги там на фронте, иначе им не выжить. То есть, проще говоря, платишь деньги, иначе тебя отправляют в мясной штурм. Живым ты не вернешься. Платишь деньги, ты получаешь справку о ранении. Иначе ты ее не получишь, даже если ты на самом деле ранен. То есть, понятно, что покупают эти справки и те, кто не ранен, там от суммы зависит. Но, тем не менее, даже вот реальное выживание человека, даже если он не хочет купить себе лишние поблажки, а просто хочет остаться в живых, Ему приходится платить огромные деньги. Миллион за то, чтобы получить отпуск. Условно говоря, миллион, чтобы тебя не отправили в штурм, а нашли тебе работу чуть подальше от передовой. Миллион, чтобы тебе признали твое ранение, иначе госпитали отказываются признавать, что люди у них лечились, а части отказываются признавать, что люди у них служили. Люди пытаются жаловаться в прокуратуру, но негласный запрет военной прокуратуры рассматривать любые жалобы на командиров воинских частей. И вот это будет не заглушить, потому что сарафанное радио будет работать, особенно в небольших городах, откуда ведется набор военных. То есть можно заглушить все независимые СМИ. Да, люди не читают соцсети Трампа и не знают, что он на самом деле сказал. Да, можно объяснить населению, что проклятая Европа заставила Зеленского продолжать войну. Вот у нас главные враги Лондон и Париж, ну и примкнувший к ним Берлин. Это все можно объяснить населению. А вот когда будут приходить военные без денег и говорить, что вот эти все деньги, вот вроде я даже получил эти выплаты, но я все это отдал командиру, иначе бы мне оттуда не вернуться, у нас подрывается самая главная составляющая, самая главная мотивация российских военных – финансовая. Они туда идут за деньгами. Если они эти деньги не довезут до дома, им нет смысла туда идти. И вот это начнет передаваться от родственников через семьи, через соседей, от человека к человеку.
А есть ли основания предполагать, что в окружении Путина возможен какой-то конфликт? Потому что Путин, судя по всему, хочет идти до конца, хочет всю Украину. Но есть люди, которые понимают, что выйти из войны сейчас для России может быть даже выгодно.
Трудно сказать, потому что мы понимаем, что там не осталось людей, у которых, даже если у них есть недовольство, у которых есть воля, как бы, да, чтобы не говорить неприличное слово, да, есть воля и силы ему как-то противостоять и что-то ему возразить. То есть они могут быть очень недовольны, но они все терпят. У них примерно тот же рефлекс, что у большинства россиян. Адаптация ко всему, доведенный до совершенства механизм адаптации к любым самым диким условиям. То есть вопрос, насколько Путин понимает, насколько до него донесли. А у него патовая ситуация. Я не скажу, что сейчас выйти из войны выгодно ему. Ему невыгодно ее продолжать. Явно для него будет невыгодно начинать мобилизацию новую, но и совсем замириться ему тоже невыгодно, потому что встанет вопрос, а что делать с этими новыми территориями. Они разорены, денег на их восстановление нет. То есть ему как раз вот это вот состояние «ни мир, ни война», ему выгодно его поддерживать.
Но, с другой стороны, с точки зрения поддержания отношений с Соединенными Штатами, вот это как раз я имела в виду, что, может быть, сейчас выгодно выйти.
Я думаю, что ему нужно не столько выйти, сколько именно поддерживать отношения. А это разные вещи. То есть для этого можно вести бесконечные переговоры, что он и пытается делать. Он же человек достаточно нерешительный на самом-то деле. Он привык принимать решения понемногу, по чуть-чуть, вот так вот, на полшишечки, да. То есть вот гибридная война, спецоперация, мы там есть и нас там нет, вот что-то такое. И он сейчас, конечно, будет стараться в своем гибридные переговоры вести. Вот, мы изобрели новый термин, у нас была гибридная война, а теперь гибридные переговоры. Что у нас вроде бы переговоры, мы хотим мира, мы дальше войну не хотим. Ну и на фоне переговоров, Украина нас бомбит, мы вот типа защищаемся. И мы готовы вот так продолжать, ну как вот он 8 лет вел гибридную войну, еще лет 8 будем вот вести гибридные переговоры, это было бы замечательно. Но сейчас у Трампа заканчивается терпение. Сейчас все зависит от того, насколько Трамп будет следовать вот этой своей жесткой риторике. От этого принципиально, я думаю, многие вещи зависят, потому что если Трамп опять попадется на слова Путина, на его лесть, на его уловки, на попытки во всем обвинить Европу, если он опять уступит, да, смягчится по отношению к Путину, вот здесь Путин решит, что может из него вить веревки. Это очень опасно. А если Трамп проявит твердость в том, что нет, я сказал, что... То есть вот он начал угрожать. Сейчас нельзя отступать. Это логика подворотни. То есть если ты угрожаешь, а потом отступаешь, тебя никто не воспримет всерьез в бандитском мире. Понимает ли Трамп эту логику бандитского мира? Я надеюсь, что он ее понимает лучше, чем понимал Байден, который человек другой формации. Он эту бандитскую логику не понимает вообще. У Трампа есть чутье. У него, может быть, нет такого там высокого интеллекта, но у него есть вот такая вот хватка вот от такого же жесткого дельца. Я надеюсь, что эта хватка в данном случае инстинкт скорее. Что вот этот инстинкт его не подведет. Он очень во многом ведом инстинктами.
Вы слушали интервью с аналитиком Jamestown Foundation Ксенией Кирилловой. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи.